Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях председатель Петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И руководитель Петербургской организации «Национал-большевиков» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о новой инициативе Кремля, о которой стало известно только что. Вчера на сайте партии «Жизни» появилась стенограмма встречи заместителя главы администрации президента Владислава Суркова с активом партии «Жизни». Как явствует из этой стенограммы, а это сегодня широко обсуждается политологами и политиками, Кремль взял курс на формирование в России двухпартийной системы. К чему это может привести? Как изменится политический ландшафт в стране? Какие цели и задачи ставит перед собой Кремль, создавая двухпартийную систему? Как это видится из Петербурга представителям оппозиционных партий? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем принять участие в нашей беседе и ответить на вопрос, как вы относитесь к созданию двухпартийной системы в России, по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Максим, Андрей, давайте, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем, что же предлагает заместитель главы администрации президента Владислав Сурков активистам партии «Жизни».
Накануне на сайте Российской партии «Жизни» была опубликована стенограмма мартовской встречи замглавы администрации президента России Владислава Суркова с членами Российской партии «Жизни». Аналитики посчитали, что этот шаг, сделанный сразу после объявления о грядущем объединении РПЖ и Родины в партию актуальных левых и появлении информации о возможном присоединении к ним Российской партии пенсионеров, подтверждает кремлевское авторство нового проекта – создание в стране двухпартийной системы, где власть при необходимости сможет опираться на любую из двух системообразующих, лояльных Кремлю партий. На встрече с 30 депутатами РПЖ из 20 регионов страны Владислав Сурков в частности сказал, что сегодня у российского общества нет второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия. Именно к ней в перспективе должны отойти голоса, которые сейчас собирают, по словам Суркова, партии левого уклона с сильным националистическим привкусом. Во время беседы замглавы президентской администрации напомнил, что на думских выборах в 2003 году единороссы набрали 37% голосов, и примерно столько же получили ЛДПР, КПРФ и Родина вместе взятые. То есть в идеале вторая партия должна иметь такую же поддержку, что и первая. При этом роль главной ноги, по мнению Кремля, на ближайшие годы останется за Единой Россией. Хотя в 2011 году, согласно плану Суркова, Объединенная партия «Жизни» должна быть готова заменить единороссов в качестве полноценной партии власти. В РПЖ пока не собираются объединяться еще с кем-то, помимо Родины и партии пенсионеров. При этом партия «Жизни» считает возможным теоретически набрать на выборах 2007 года 15-20% голосов. Сейчас у нового объединения, по оценкам социологов, 3% твердых сторонников.
Такова новая инициатива Кремля. Максим Резник, председатель Петербургского отделения партии «Яблоко». Ваше мнение о двухпартийной системе?
С моей точки зрения, это вообще не имеет никакого отношения к какой-либо системе. Это бутафорская модель. Все то, что выстраивает нынешний Кремль, нынешняя российская власть, имеет бутафорский характер. В России нет настоящего парламента, в России нет настоящих политически значимых средств массовой информации и независимых, в России нет независимого правосудия, в России нет сегодня нормальной избирательной политической системы. Все это формально существует, но по существу все это носит бутафорский характер, потому что не является таковым по сути. Кроме того, конечно, мне довольно сложно комментировать инициативу Кремля, мне просто представляется, что глава демократически мыслящего человека и глава человека авторитарно мыслящего, допустим, если взять Владислава Суркова, они просто по-разному эти головы устроены. С моей точки зрения, сегодня ситуация такова, что российская власть вот в этой, живет в отдельном своем вот этом бутафорском мире, и она перешла из стадии деградации в стадию дебилизации. Это даже уже не политический диагноз, а медицинский. Я не врач, поэтому, конечно, мне трудно оценить все вот это. Но, еще раз говорю, с моей точки зрения, к реальной жизни это не имеет никакого отношения. Более того, я скажу, что, допустим, моя бабушка 29-го года рождения, узнав об этой блестящей инициативе Кремля, написала заявление в партию «Яблоко», хотя она даже в КПСС никогда не состояла. Вот, с моей точки зрения, к реальной жизни россиян это будет иметь очень мало отношения. Другое дело, что все эти перетрубации, все эти вот перекладывания, значит, внутри корыта властного, они достаточно спокойно регулируемы Кремлем, потому что сегодня, в принципе, выборы и весь политический процесс, он уже заранее предопределен. То есть понятно, что власть заранее считает, а потом выборы подгоняются под заранее прогнозируемый и спланированный Сурковым и прочими вот этими вот деятелями результат.
Андрей Дмитриев, руководитель петербургской организации незарегистрированной национал-большевистской партии.
Да, ну я думаю, что вот эта инициатива Кремля – это очередной обман народа, обман избирателей. Точно так же, как обманули людей, создав проект «Родина» для того, чтобы оттянуть голоса у КПРФ. А когда он попытался проявить какую-то самостоятельность, был изгнан из «Родины» Дмитрий Рогозин, убран с поста руководителя, и «Родина» благополучно влилась в РПЖ. Вот сейчас происходит то же самое. Почему? Потому что левые лозунги всегда в России были очень популярными. Левая оппозиция представляет собой реальную альтернативу действующей власти. И поэтому в преддверии выборов 2007-2008 годов электоральное поле начинают зачищать и пытаются выстраивать на нем некие ручные структуры. Понятно, что никакого отношения к левым на самом деле она не имеет. Почему это? То есть они могут взять и поменяться местами, там, станут правыми, там, им скажет Сурков, они будут правую нишу занимать, скажет левую. Реально, безусловно, они не имеют права называться левыми, но, в общем-то, в принципе, эти игры Кремля, они были достаточно предсказуемыми. Вопрос в том, какой мы независимые оппозиционные партии, можем дать на это ответ. Вот, с моей точки зрения, ответ один, что вот в этом поле не остается пространства для того, чтобы предлагать свои идеи избирателю. Нет возможности, нет свободных выборов, нет возможности на них выиграть. Поэтому нужно переходить к методам уличной борьбы, к методам Майдана. И нужно, безусловно, консолидироваться, потому что и коммунисты, и левые либералы, и национал-большевики, наша партия, должны найти общий язык для того, чтобы разрушить, уничтожить вот этого кремлевского голема. Там, в одной ноге, а двух, не суть важно. Потому что нам всем нет места в этой системе. И не то, что нам, да, НБП вот запрещено даже название произносить. То есть они боятся даже того, чтобы нас называли партией. Но нет места, как показывает практика, и системной оппозиции, то есть КПРФ и Яблоко. И сейчас наступает время выбора для лидеров этих партий определиться, с кем они и где, готовы ли они играть роль какой-то декорации в кремлевском спектакле, где-то на периферии изображать вот недовольную оппозицию, или все-таки они найдут себе мужество пойти против этого и объединиться для того, чтобы взять власть в 2007-2008 году.
Спасибо, Андрей Дмитриев, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Гибель японского рыбака от российской пули. Выдержит ли этот удар российско-японские отношения? Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, член-корреспондентом Российской академии наук, автором 5 книг и нескольких десятков статей о Японии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Язник и руководитель петербургской организации «Национал-большевиков» Андрей Дмитриев. Максим, ну давайте поговорим, и Андрей, это тоже к вам имеет отношение, давайте поговорим о том политическом ландшафте, который в ближайшее время, возможно, установится в России после того, как пройдут те или иные политические события в связи с заявлением Владислава Суркова. Поговорим о крупных партиях. ЛДПР присоединится к партии «Жизни и Родине»? Как вы думаете?
Нет такой партии ЛДПР. Есть Владимир Вольфович Жириновский. А он нужен сам по себе. Он просто сам по себе хорош и очень удобен для Кремля. Поэтому не будут его, конечно, сливать. Он уникален. И я думаю, что его избиратели... они останутся, а, соответственно, его голоса всегда будут вкладываться в общую копилку. Я не знаю, там, две ноги, три, какую роль будет, какую часть тела будет забирать Жириновский в этой властной вертикали, в этом властном теле. Но он будет самостоятельным, конечно же.
А вы что думаете, Андрей?
Я думаю, что это не имеет вообще никакого значения. Присоединиться к ним Жириновский, останется сам по себе, сольется какая-то там промышленная партия, про которую я услышал вчера в первый раз, с «Единой России» или нет. Это все такие, понимаете, конструктор такой, который Владислав Юрьевич Сурков кладет и собирает из него разные фигуры.
Да,
это...
совершенно верно.
Или карты в колоде одного и того же человека, и как их там по-разному не перекладывая, и никакие комбинации не создавая, от этого суть вопроса не меняется. Ситуация сейчас достаточно четкая и такая вот, я бы сказал, черно-белая в политике. К концу второго срока Путина уже ясно, что существует партия Путина, назовем ее так, или партия Кремля, куда входят уже упомянутые «Единая Россия», РПЖ, слившаяся в экстазе с Родиной.
Рожи, ну так проще.
Рожи, да, вот, или как угодно. ЛДПР, далее по списку. Есть те, кто не входит в этот пул, есть независимая оппозиция. И линия фронта проходит именно так. То есть, если мы хотим что-то изменить в стране, то, безусловно, необходима консолидация под всеми понятными лозунгами. Под лозунгами того, что должны быть восстановлены коммуникации между властью и обществом, разорванные сейчас полностью. Что власть должна слушать людей. А это уже обеспечивается демократическими механизмами, такими как свободные выборы, такими как восстановление одномандатников. Вот я знаю, что в Петербурге по всем опросам население было против отмены одномандатных округов. Потому что понятно, потому что если есть твой вот депутат, которого ты избрал, ему там можно хотя бы пойти и пожаловаться на произвол чиновников, а так им будет не к кому идти. Это законодательство о митингах, отмена всех тех нововведений, которые ввели ужесточающие, потому что люди должны иметь право выйти, выразить протест и быть услышанными властью. Это такие простые вещи, которые всех абсолютно объединяют, и если мы хотим этого добиться, если мы хотим, чтобы наша страна имела какое-то будущее, то мы обязаны это отстоять. И поэтому должна быть самая широкая коалиция вот в этой, в другой части политического спектра. Я говорю, что сейчас прошли 90-е годы, хватит уже бороться демократам с патриотами, доборолись, пришли чекисты, закатали всех в асфальт и посадили своих марионеток в Думу. Поэтому сейчас необходимо забыть вот об этих противоречиях 90-х годов. И прежде всего, это вопрос, конечно, крупным партиям, как я уже говорил, системной оппозиции к Яблоку и КПРФ. То есть вот для них сейчас настало время выбора. Потому что мы и так, понятно, мы и так всегда были вне этой системы. Нас никогда в нее не пускали ни при Ельцине, ни при Путине. И мы находимся в положении, уже давно ведем войну с ней. Вот. А вот как они себя поведут, это вопрос.
Да, ну мы продолжим. Валентин из Рязани нам звонки. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ровно сутки назад Владимир Рыжков, независимый депутат, одномандатник, заявил вот в эфире этой передачи о том, что он следующее заявил. По словам некоего чиновника из Кремля, партия «Яблоко» является, пользуется поддержкой Кремля, чуть ли не фаворит. Вы, пожалуйста, или опровергните, или, значит, подтвердите это заявление. Спасибо.
Максим Резник, пожалуйста.
Это постоянные упреки людей, которые просто не сами не способны создать никакую организацию. Владимир Рыжков, мне очень нравится, он такой видный независимый депутат, побывавший в нашем Доме России, в Демократическом выборе России, когда это была партия власти. Конечно, у него не получилось стать республиканскую партию, поэтому он, так сказать, ставит под сомнение все другие партии, у которых получилось что-то, в частности, «Яблоко». Могу сказать так, что с моей точки зрения все эти обвинения, они ведут ровно в обратном направлении к тому, о чем говорил Андрей. Вот все эти обвинения, печные подозрения внутри оппозиции о том, кто успел, кто не успел договориться с Кремлем, они контрпродуктивны. Могу сказать, что остается только справку, что ли, в Кремле взять, что «Яблоко» не вступило в сговор с Кремлем. Но в Кремле такие справки не выдают. «Яблоко» является самостоятельной политической силой, никакие сговоры, ни с кем мы не вступаем. Мы считаем и считали, что те вещи, которые говорил Андрей, добавляю сюда независимое правосудие, добавляю сюда независимые средства массовой информации, добавляю сюда лозунги либерализма, патриотизма и социальной справедливости, вот эти лозунги, которые могут объединить сегодня оппозиционные силы. И мы выступаем, я говорю сейчас от имени петербургской организации партии «Яблоко», выступаем за такой альянс, потому что есть вещи, которые необходимы стране в принципе, независимо от того, демократ ты, патриот, коммунист, либерал.
Андрей Дмитриев.
Ну, я выскажу свою точку зрения. В Петербурге мы давно и плодотворно сотрудничаем с питерским «Яблоком» со времен еще монетизации льгот, когда мы вместе вышли на улицу вместе с пенсионерами, с гражданами, которые протестовали против этого грабительского закона. Вот, поэтому насчет петербургского «Яблока» тоже у меня нет сомнений, что это все оно поддержит. Но вообще, в целом, на мой взгляд, в «Яблоке» сейчас существуют две партии внутри «Яблока». Это партия, условно говоря, людей 90-х годов, те, кто может быть, хотел бы получить небольшую фракцию в парламенте и там заседать, и больше им как бы ничего не надо, которые не замахиваются на большее. И партия людей, которые хотят идти дальше, хотят двигаться вперед. И еще раз повторю свое личное мнение, выскажу, но мне кажется, что Григорий Алексеевич Явлинский себя изжил как лидер этой партии, и было бы неплохо, если бы нашелся другой, более энергичный лидер, который бы повел партию эту вперед.
Мы продолжим чуть позже эту тему. Николай из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня можно две маленьких реплики и вопрос.
Только коротко, пожалуйста.
Одна реплика насчет того, что независимое правосудие – это абсурд. А правосудие, оно изначально уже и независимо. А вторая насчет того, что принцип и систему определяет именно Конституция. И выборов, и формирование всех ветвей власти. Все определяет Конституция. Но нашу Конституцию вы никогда не сможете доказать, что эта Конституция есть Конституция демократического государства. Особенно вот вопрос, как вы относитесь к тому, что президент Путин высказал такую мысль, что наши СМИ, значит, это важнейший гарант нашей необратимости демократии. И это ценностное завоевание закреплено Конституцией в Российской Федерации, что у нас свобода СМИ. У нас в Конституции нету этого положения. У нас в Конституции положение свобода МИ, свобода массовой информации. А президент говорит, что у нас якобы в Конституции есть свобода средств.
Да, Николай, все понятно. Ваша позиция по Конституции недавно была освещена на радио «Свобода». Максим Резник.
Я могу сказать, что с Николаем совершенно согласен. Это очень важный, кардинальный вопрос. Российская Конституция, против которой, кстати, Яблоко выступало в 93-м году, когда принималась эта Конституция, ничего общего не имеет с понятием «республика». Российская Конституция дает российскому парламенту, даже, допустим, если предположить, что он будет какой-то другой, не такой, как сейчас, не как Верховный Совет Советского Союза 70-х годов, да, дает крайне мало полномочий. Сегодня Государственная Дума по Российской Конституции это такой политический презерватив. Люди голосуют, но это никак не имеет отношения никакого к вопросу о власти. Необходима политическая реформа, то, о чем говорил Андрей, восстановление коммуникативных связей между властью и обществом. Сама Конституция продуцирует таких людей, как Путин, и такую систему, как путинская Россия. Поэтому это крайне важный вопрос. Что касается независимого правосудия, может быть, я не прав был, может быть, термин не очень удачный, но понятно, я говорил, конечно, о том, что суды должны принимать решения по закону, а не по звонкам.
Пожалуйста.
Я бы добавил вот насчет вопроса, касающегося свободы СМИ, да, о чем говорит наш президент, что ну, мы постоянно сталкиваемся с такой иезуитской логикой власти, когда они говорят, там, вот смотрите же, в стране у нас демократия, да, смотрите. Свобода СМИ. Путин создает такую дымовую завесу государства. Они очень любят вот эту патриотическую тему. Якобы говорят, что Россия усиливается. Где она усилилась? Где усиление позиции России в мире? Они неуклонно ослабевали на протяжении всего правления Путина. И вот этот пиар, который вдалбливается постоянно по РТ, по РТР, по другим государственным каналам, государственных СМИ, он создает такую дымовую завесу, которая скрывает реальное положение дел в стране. И, к сожалению, у многих головы людей задурманены тоже этим. Но все-таки человек потом выключает телевизор и идет там на завод где-нибудь в провинции, да, где получает зарплату там 4000 рублей, видит, что он может за это купить, и тогда немножко наступает просветление, да, или пенсионер, который получает нищенскую пенсию. И все-таки я надеюсь на сознание нашего народа, на то, что к моменту выборов 2007-2008 года, может быть, эти люди проснутся и захотят наконец повлиять на судьбу страны, и захотят вот, ну, что, прекратить вот эти вот происходящие вещи. И в этом плане, вот постоянно говорят тоже, что у Путина огромный рейтинг, у Единой России огромный рейтинг, это все касаемо того, о чем мы сейчас говорим, вот этих перестановок на политическом поле, на что вы рассчитываете, оппозиция. А вы не забывайте о том, что этот огромный рейтинг среди тех, кто ходит на выборы. А у нас гигантское количество людей на выборы не ходит, там половина населения практически не ходит на выборы в стране. Вот. И мы рассчитываем, безусловно, на этих людей. Я думаю, что вот оппозиции нужно рассчитывать на них. Потому что если мы им покажем волю к власти, да, сейчас вопрос стоит, вот говоря словами Ницше, о воле к власти. Есть у оппозиции эта воля? Это уже опасно сейчас пытаться противоречить линии Кремля, потому что существует закон об экстремизме, существует политзаключенный, у нас 22 человека в тюрьме сидит. Так вот, будет у нас воля к власти, соберем мы эту волю в один кулак. Я уверен, что вот эти люди, которые никогда не ходили на выборы, потому что никому не верили и правильно делали, придут, и мы сможем изменить судьбу страны.
Александр из Пензенской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всех приветствую и хочу известить вот представителя «Яблока» из Санкт-Петербурга, что, в общем-то, про «Яблоко» в глубинке России слышно только по передачам радиостанции «Свобода». Это первое. Второе. Вот у меня реплика такая. И идея для радиостанции «Свобода». Почему бы не сделать передачу о пресловутой шестой конституции, которая сейчас, она, по сути дела, реализуется командой Суркова. Статья шестая Конституции.
Шестая статья.
Помните, когда определяющая и направляющая была сила КПСС? Включена в Конституцию.
Да.
Вот. А сейчас это не анонсируется, но это делается на деле, причем очень жестко. Вот мне поражает реакция Запада в следующем аспекте. Признаются демократические преобразования в России. А какие они могут быть демократические, если партии, идущие снизу в рост, гасятся, а которые сверху оказываются у власти?
Андрей Дмитриев.
Ну вот я хотел тоже согласиться с замечанием по поводу Запада. И на самом деле вот многие ждали от «Большой восьмерки» какого-то результата, многие либералы, да, что вот приедут западные президенты, отчитают Владимира Владимировича, что нехорошо там нарушать демократические нормы. Ничего этого не было. К сожалению, надо смотреть на вещи реально, что западные элиты, у них залиты глаза нашими дешевыми нефтью и газом. И они за эту дешевую нефть и газ закроют глаза на все, что угодно. Что бы здесь Путин ни делал, их вполне устраивает то, что происходит. А если кто-то и говорит о нарушениях прав человека, о нарушениях демократии в России, то это прежде всего гражданское общество Запада, а не политические элиты. К сожалению, политические элиты повязаны с Кремлем, так же, как и Кремль повязан с ними, потому что у них на Западе учатся дети, у них на Запад выводятся деньги в западные банки, и их мечта — это домик на лазурном берегу Франции. Вот. Поэтому на Запад на самом деле рассчитывать нечего. Нам, оппозиции, нужно рассчитывать на свои силы, на свой народ. Ну а как там себя поведут западные элиты, посмотрим.
Я пожалуйста, могу сказать, Максим, что Андрей практически словами Григория Алексеевича Ильинского, который он только что недавно отправил на пенсию, сказал вот буквально все то же самое. Не знаю, какие там либералы рассчитывали на Запад, но могу сказать, что «Яблоко» никогда не рассчитывало на Запад. Мы считаем, что только российские граждане могут изменить ситуацию в стране, и никто больше.
Спасибо, Максим Ездик. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы сегодняшнего выпуска. Отношение британских мусульман к заговору с целью взрывов самолетов. Американское эхо сорванного террористического акта. Как давно Косово ушло из Сербии, сербы провинции и страны о будущих отношениях с албанцами. Дело о наследии русского художника Василия Чикригина. Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и руководитель петербургской организации «Национал-большевиков» Андрей Дмитриев. Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. 68-летняя Таисия Дауева вместе со своим сыном и двумя внуками была в числе заложников в захваченной террористами школе. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. Власти России выражают сожаление в связи с гибелью члена экипажа японского судна, однако ответственность за случившееся возлагают на японских моряков. В среду в районе Южных Курил японская рыболовная шхуна, занимавшаяся незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться, после чего был открыт предупредительный огонь, утверждает ФСБ. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера, убившего солдата в марте 2004 года. Капитан Сергей Исаев избил 2 военнослужащих, недовольный тем, как они убрались в казарме. Один из пострадавших, солдат-срочник Александр Кузнецов, от побоев скончался. В Москве растет число иностранных строителей, получивших пищевое отравление. Всего за сутки госпитализированы свыше 200 человек. 10 из них в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Фирма, которая поставляла готовые обеды на стройке, закрыта. Израиль заявил, что приостановит вывод войск с юга Ливана, если туда в ближайшие дни не будут введены ливанские войска. Начальник израильского генштаба Дан Халут заявил, что вывод войск может быть проведен в течение 10 дней, если перемирие будет соблюдаться, а в зоне конфликта появятся международные миротворцы, как это предусматривает резолюция ООН.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и руководитель петербургской организации «Национал-большевиков» Андрей Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем новую инициативу Кремля, озвученную на встрече с активом партии «Жизни» заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, курс на формирование в России двухпартийной системы. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде, радио «Свобода». Давайте послушаем слушателей. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, я хочу задать вопрос Максиму. Можно?
Пожалуйста, пожалуйста.
Максим, я постоянно голосовал, да и моя вся семья, за «Яблоко». Но после того, как вы не пошли на другую Россию, я передумал. И еще я думаю, если Кремль поведет только глазом, и вы побежите объединяться с Христа ради юродивым Жириновским. А это все пустая болтовня ваша. Сколько яблочников было на свободе, и только одни и те же разговоры. Объединяться, независимые, а сами пальцем не пошевелите. Спасибо.
Максим, можно допустить, что вы объединитесь, ну, не с ЛДПР, допустим, а с партией «Жизни и Родины»?
Нет, нет, это невозможно. Могу вам сказать, что насчет другой России. Я был на другой России, и не только я, и несколько членов Федерального бюро партии «Яблоко» были на другой России. Более того, я выступал на этой конференции и приветствовал конференцию от имени петербургского «Яблока». Могу сказать, что Григорий Алексеевич Явлинский не был, он был в отпуске в этот момент, но партия «Яблоко» — это не только Григорий Алексеевич Явлинский, это более 60 тысяч человек, самостоятельно мыслящих. И могу сказать, что наш радиослушатель, уважаемый, не прав. «Яблоко», члены «Яблока» участвовали в этой конференции. Еще раз повторю, я выступал там и приветствовал конференцию от имени петербургского «Яблока».
Андрей Дмитриев.
Я хотел добавить, что действительно другая Россия, которую упомянул слушатель, была таким судьбоносным событием, потому что в первый раз собрались все вместе вот такие вот столь разные люди, от Касьянова до Анпилова, от Каспарова до Лимонова и так далее. Вот, и очень... Я тоже там был делегатом этого мероприятия.
От Резника до Дмитриева еще.
Ну да, да, да. Вот, и очень понравилось ощущение по духу именно, потому что я почувствовал вот ощущение вот этой вот воли к власти, ощущение того, что вот уже наболело, и нельзя останавливаться в этой борьбе. Раз уж мы вышли бороться с этим режимом, значит, мы будем бороться до конца. Вот это я почувствовал, и это, я считаю, главное. И когда нас спрашивают о том, а кто у вас будет кандидатом в президенты, а какая программа, ну, о программе я немного рассказал, возможно, да, неких общих тезисах, а кто будет кандидатом в президенты, наверное, говорить преждевременно, это даже не важно. Главное, что сейчас создается некое поле в политическом пространстве. Вот... создается реальная оппозиция, может быть, впервые за последние годы в стране. Создается реальное такое вот объединение оппозиции, готовое выйти на борьбу с этим режимом. И уже это поле само востребует нужного человека. То есть он появится к президентским выборам раньше или позже, но уже под наши вот эти вот тезисы, под наше объединение. И то есть это не создается под какого-то конкретного человека. Это не есть искусственный проект, как то, что делает Кремль, да? Это есть есть естественное течение политической жизни страны, оппозиция консолидируется, будет единый кандидат, я в этом уверен, и будет возможность побороться за власть в 2008 году.
Ирина из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, уважаемый, только не дискриминируйте женщин. Я быстро, и дайте договорить до точки.
Пожалуйста.
Так, одна партия у нас уже есть, мы на нее обречены, об этом уже сказали. Единая Россия, она же партия власти, она же Кремль. И там внизу все эти, как назвать, подголоски партии жизни, пенсионеров и т.д. и т.п. ЛДПР, которые ринутся туда чуть что. Должна быть очень резкая, непримиримая оппозиция. Она необходима. Тогда пусть будут две партии. Посмотрите, СПС, Яблоко, ОГФ, Демократический выбор, Республиканская партия. Как вас, ребята, много. Ну в чем же дело? Ну почему же мы обречены на эту Единую Россию? Спасибо.
Кто-нибудь ответит из собеседников?
Ну, Максим. Я могу сказать, что из тех партий, которые перечислила уважаемая Ирина из Москвы, я не знаю партии ни одной, кроме Яблока. На демократическом фланге, и Андрей об этом говорил, с точки зрения системной оппозиции, на либеральном, леволиберальном присутствует только Яблоко. Я считаю, что объединение должно быть шире, чем те организации, которые перечислила Ирина. И не буду повторяться то, что говорил Андрей, с моей точки зрения сегодня принципиально важна консолидация усилий для того, чтобы спасти страну, потому что путинский режим, с моей точки зрения, крайне опасен. Его беда даже не в том, что он душит политические свободы, может кто-то скажет, что это абстрактно. Беда для России со стороны нынешнего авторитарного бюрократического режима заключается в том, что каждый новый день пребывания этого режима у власти в стране увеличивает вероятность распада страны, и поэтому оппозиция должна быть ответственной, оппозиция должна объединиться ради того, чтобы спасти страну. Это не слова, это так и есть.
Но, Максим, можно ли сказать о том, что, в принципе, даже предположить, что вот курс на создание двухпартийной системы может в конечном итоге, как ни парадоксально это звучит, привести к тому, что будет создана трехпартийная система?
Я думаю, что не надо вот увлекаться числами. Магия чисел это не тот путь, который нужно выбрать. Россия очень разная страна. Очень разная. Она очень большая. Ну, я не буду вдаваться, читать курс по истории России, но могу сказать, что Россия никакой двухпартийной системы быть не может. Я думаю, что 4-5 партий — это минимум, который может существовать в будущем в свободной России.
При коммунистах существовала, можно сказать, двухпартийная система, партийная и беспартийная?
Ну, если мы говорим о такой стране, так это тогда к конструктору Владислава Юрьевича Суркова, о чем Андрей говорил, как бы это немножко другая история. Мы говорим не о бутафорской стране, а о реальной стране, стране, где главными словами являются свобода и справедливость, и где человек является главной ценностью.
Пока мы смотрим в логике нынешней системы, в логике вот не другой России, а этой России, это вообще не имеет значения. Одна партия, две, три партии, сто партий. Если это, как я уже сказал, детали конструктора Суркова, то это не имеет никакого значения абсолютно. Вот важно существование независимых политических сил, важна их консолидация и разрушение этой системы. А потом партии, я считаю, что действительно в России много разных людей, имеющих различные взгляды на политический процесс, на жизнь. Вот пусть разные партии и соревнуются между собой, мы это будем делать, но только на свободных выборах.
Надо еще конструировать сверху. Все снизу само прорастет. Вы только не мешайте, товарищ Сурков.
Александр Евгеньевич, Саранская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, я бы хотел сказать так. Мое отношение к этому коктейлю по названию «Мрожа» отвратительно плохое отношение. Могу сказать, что бармен не специалист в этом вопросе. Что нужно сделать оппозиции? Оппозиции нужно опротестовать законы через Конституционный суд, отменить партийную систему выборов, ввести выборы по одномандатной схеме, а уже по партийной принадлежности кандидаты, чтобы объединились в Государственной Думе и так далее. И отношение мое к этому вопросу такое же, как отношение к операции «Преемник». Нам суют очередного кота в мешке. И обратите внимание, что каждый последующий преемник глупее предыдущего. Вот в чем беда.
Спасибо, Александр Евгеньевич. На самом деле, действительно, ведь никто не знает политических программ ни «Единой России», ни партии «Родины» даже, да, ни тем более партии «Жизни». То есть, собственно говоря, никто не озвучивал этих программ. И если говорить о выборах и создании такой двухпартийной системы, получается, что так или иначе необходимо, что когда-нибудь появятся такие программы политические. Возможно ли такое?
Это обязательно будет, но еще раз говорю, это будет в другой России. Не в этой России, где вся политическая система напоминает вам такую большую галлюцинацию. В голове, в одной руке труба с нефтью, в другой труба с газом, и, в общем, в голове галлюцинации политические. Я уж не знаю, как это связано с пристрастием Славы Юрьевича Суркова, о которых много говорят, но это отдельная история. С моей точки зрения, еще раз говорю, не так уж принципиально, одномандатные, партийные. Это все спор о деталях. Выборы сами по себе должны быть другие. Что можно протестовать в нынешнем Конституционном суде? Эта система должна быть демонтирована. Эта система построена на том, чтобы всячески отгородить власть от граждан. Должна быть ровно обратная ситуация.
Савелий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я так, когда размышляю над этим черным делом, вот создание, это все это шито белыми нитками, вот размышляя над этим, хочу высказать свое мнение, что жизнь и судьба как бы нарочно, что ли, смеется над такими вот обалдевшие от власти, они даже не соображают, что делают, я так думаю. Вот смотрите, чтобы призвать людей к чему-то, нужно поднять знамя. Хорошее название, яблоко. Румяное, свежее. Люди пошли, к сожалению, мы имеем то, что имеем. А здесь смеются люди. Рожи, партия рожи. Вы знаете, что я бы добавил? Еще нужно председателя. Вроде шейха Васрала. И все будет в порядке.
Вера из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, вы знаете, я некоторым образом слежу уже довольно давно за деятельностью, что ли, вот Максима, простите, я не знаю, как у вас по отчеству.
Максима Есенин.
И я вам должна сказать, что я выражаю крайнее удовлетворение. Это не в плане там каких-то дифирамбов или комплиментов, но мне действительно очень не то, что нравится, я считаю, что... Знаете, вот я ничего не имею против в личностном плане против Явлинского. Но я считаю, если вообще вот мнение какой-то части людей, которые следят за вашей деятельностью, за деятельностью вашей партии, если это для вас что-то значит, вы знаете, Максим, я считаю, я считаю, что вам нужно взять руководство партии, вы должны встать во главе. Сменилось же СПС, хотя я эту партию. И вы знаете, вот Андрею я тоже хочу сказать. Короче говоря, вот недавно был Белковский, я была на вашей встрече с ними, слышала и его мнение, и ваше. Вы знаете, у вас же прекрасные аналитики есть, мне кажется, что у вас есть все условия для того, чтобы эффективно и активно и эффективно вести свою линию. Единственная боль, вот и моя, я думаю, что не меньше ваша. Скажите, что делать с нашим народом? Как его подвигнуть на то, чтобы он, немножко думал? Не только вот потому, что стабильно и платит зарплату.
Спасибо, Вера, за вопрос. Будете отвечать?
Мне придется, видимо, ответить. Во-первых, я хотел бы сказать, спасибо за добрые слова, я хотел бы сказать, если бы хотя бы каждый пятый в нашей стране был похож на тех, кто нам сегодня звонит, у нас была бы принципиально другая страна. Конечно, и наша задача, в том числе и нести просветительскую функцию, людям надо объяснять. Без этого никуда нет. Нет у нас другого народа и нет другой страны. Это наша страна, и мы не дадим ее ни Путиным, ни Сурковым. Это первое. Второе. Вот уж много сегодня звучало, я хочу сказать, что давайте не будем отправлять на пенсию Григория Алексеевича Явлинского. С моей точки зрения, это единственный человек в нашей стране, чьи прогнозы за 15 лет его работы в политике сбывались постоянно. Поэтому я думаю, что этот человек очень нужен. И беда страны в том, что такие люди, как Явлинский, сегодня не востребованы и не работают во власти на благо людей.
Максим, я бы хотел обратить внимание на то, что инициатива Суркова направлена, как пишут многие аналитики и политологи, прежде всего на то, чтобы отобрать голоса у КПРФ. И перед выборами 2007 года, и перед выборами 2008 года. А по поводу кандидатур в президент, тут буквально сегодня появилось сенсационное, можно сказать, сообщение, что лидер КПСС Олег Шенин заявил, что он будет участвовать в президентских выборах в России в 2008 году. Как, по вашему мнению, насколько действительно они смогут отобрать голоса у КПРФ перед выборами в начале 2007 года?
Голову они, конечно, смогут задурить, но КПРФ будет... Поскольку, еще раз говорю, Андрей прав, в России сильна левая идея, КПРФ достаточно адекватно, можно там спорить, достаточно, недостаточно, но достаточно адекватно отражает эту идею, КПРФ останется. Что касается господина или товарища Шенина, то это, мне кажется, не политический, это медицинский вопрос, а я не врач.
Андрей Дмитриев.
КПРФ, безусловно, мощная партия, выросшая снизу, не созданная по приказу Кремля, и поэтому она на всех выборах показывает достаточно стабильно высокие результаты, и КПРФ, безусловно, останется. Вопрос к руководству КПРФ в том, хотят ли они играть роль декорации в этой системе, потому что, смотрите, вот КПРФ...
Андрей, ты Зюганова не забудь уже отправить в отставку, а то еще один Явлинский, давай Зюганова заодно уж тогда.
Безусловно, да. Руководство КПРФ должно как-то решать вопрос о том, как определяться в нынешней ситуации, да, и соответственно, вопрос с лидером тоже здесь стоит. Или Геннадий Андреевич найдет себе силы для того, чтобы встать... Ну, посмотрите, сколько уже было провокаций против КПРФ и с Родины, и сейчас создающейся этой партией. Посмотрите, они вторая по величине партия в стране, они имеют вторую по величине фракцию в Государственной Думе. И при этом они не влияют ни на что, абсолютно, ровным счетом ни на что. Их никто не слушает, их... парламентское большинство не ставит ни во что. Вот. Ну, может, хватит это терпеть, товарищи коммунисты? Может, все-таки имело бы смысл вместе выйти и протестовать против этой системы? Тем более, что все их законодательные инициативы в последнее время лежат в том же русле, о чем я и говорил. То есть о том, чтобы слушали оппозицию, о том, чтобы восстанавливать коммуникации между властью и народом. Вот. Поэтому КПРФ сейчас стоит, перед КПРФ стоит исторический выбор сейчас. И посмотрим, что они ответят.
Елизавета Васильевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы сказать одну вещь. Мне кажется, что все сейчас безнадежно. Объединение, Яблоко, СПС, всех демократов, все потуги КПСС, все безнадежно, потому что настолько все схвачено, что действительно наша страна при отсутствии народного какого-то желания, сознания что-то сделать, народу ничего не нужно. Что предложит Кремль, то и будет. И будет действительно наша страна переминаться с одной ноги на другую, которые будут поставлены под нее Кремлем. Это мне стало ясно, и я буквально так сформулировала, что это делают просто вторую ногу, поскольку одна уже устала, еще прежде, чем стало известно, что Сурков так сказал.
Почему же так будет, Елизавета Васильевна?
Потому что наш народ не интересуется, не хочет ничего, это раз. А во-вторых, настолько в нас сильно, понимаете, какое-то пресмыкательство перед властью, привитое сотням, наверное, поколений в нашей стране, что раз власть говорит так, значит хорошо, значит вот так должно и быть. А Единая Россия немножко устала. Да, это действительно, мы поддержим теперь Миронова, очень хорошо. Все, остальное все не идет в счет.
Спасибо, Елизавета Васильевна. Андрей Дмитриев,
я
пожалуйста.
Я хочу ответить и немножко заступиться за народ. На самом деле, не так уж плохо наш народ, как это рисуется, и не так уж сильно он и поддерживает эту власть, как кажется. Давайте смотреть, значит, сколько процентов у нас набирает на выборах «Единая Россия»? Ну, 30-35-40% в среднем. Это от тех, кто ходит на выборы. А там 40-50% на выборы не ходят. То есть половина людей вообще в этих играх не участвует. Они говорят, нам это неинтересно, мы не участвуем в этом, потому что мы не видим, за кого можем проголосовать, да? Раз. И дальше. Единая Россия получает не половину там голосов, а меньше этого. То есть остальные, еще больше половины из тех, кто ходит на выборы, они не голосуют за партию власти. Они так или иначе недовольны. Абсолютно то же самое и с любовью, якобы имеющей место, огромной любовью нашего народа к Владимиру Путину. Во-первых, не все ходили на выборы, не все его поддерживали из пришедших на выборы. И потом эта любовь, она похожа на любовь жены, да, к мужу, который давно как бы надоел и вроде и не нравится уже, но на примете никого другого подходящего нету. Просто люди не видят альтернативы, почему и говорят о третьем сроке Путина и так далее. Пока что они не видят, кто бы мог составить реальную альтернативу нашему президенту, поэтому такие настроения. Это не от того, что вот он такой прекрасный и так все поддерживают то, что он делает. Просто люди не видят альтернативы. Наша задача уже оппозиции — эту альтернативу им предложить. И я надеюсь, что это будет сделано.
Вот Олег Шенин.
Ну, это всерьез мы рассматривать, наверное, не будем. Действительно, нужно... Понимаете, ну, разные цели могут люди преследовать, там, напомнить о себе, раскрутиться как-то.
Это, вот, знаете, но... это как вот, помните, был СПС-лозунг «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Это называется «Шерон Стоун Оскара, и мне чего-нибудь». Вот это в таком духе все.
И плюс, давайте не будем забывать о том, как обрабатывают наш народ на протяжении вот этих всех последних лет. Какой идет вал государственной пропаганды по телевидению, как подминаются государственные машины свободные.
Я помню,
был на Украине.
Это к столетию Брежнева все, коллеги, знаете, там, все о нем, немножко о погоде.
Я помню, был на Украине, прочитал в газете хороший анекдот о том, что если вы россиянин и не хотите, чтобы первое слово, которое ваш ребенок произнес, было не папа и мама, а Путин, не давайте ему смотреть российские телеканалы. Вот, такой вал пропаганды. Но я думаю, что сейчас он уже начинает оборачиваться против тех, кто его запустил. Точно так же, как советские новости в 80-е годы и программа «Время» уже набила оскомину так, что люди уже не хотели этого смотреть. Вот Первый канал и РТР по уровню тошнотворности вполне приближаются к брежневскому телевидению. И в этом это хорошо.
Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Это мне, да?
Да-да.
Слово, да? Я вот хотел одно сказать, но сейчас несколько, буквально коротко скажу о той женщине, что говорила. Дело в том, что ни от кого сейчас не зависит ход событий. Эта номенклатура, это госсобственность, это последняя в России. И она скоро уйдет. Она обречена, чтобы вы делали, не делали. Но тут другой вопрос. Почему у нас нет партии? Слушая вас, вот становится совершенно ясно, почему нет партии. Потому что все оппозиционные партии не о том говорят. Хватит вам заниматься бесполезной критикой. Вы так погрязли в критиканстве, что совершенно оторваны от народа. Партия, приходящая к власти, как это делается во всем мире, должна говорить только об одном, что она сделает и как, когда придет к народу, когда придет к власти. И нужно говорить при этом об одном вопросе, дадите вы благосостояние народу и каким путем. Все же остальное чистая демагогия, болтовня. Не нужно так обращать внимание и вообще забыть о том, что там наверху делается, плевать на них. Они обречены, и независимо от того, что они делают, они уходят. И скоро они уйдут. Но дело в том, кто придет и что будет делать.
Понятно. Максим.
Ну что ж, на самом деле, наверное, в том, что говорил наш радиослушатель, есть зерно здравое. Действительно, наверное, мы иногда увлекаемся критикой. Но формат нашей передачи, во-первых, посвящен инициативе Суркова, и мы, собственно, ее и критикуем. Но, кроме того, наверное, уже было чуть-чуть внимательнее слушать. Мы говорили о том, что необходимо. Для того, чтобы рассказать народу позитивную программу, нужно иметь такую возможность. А для этого, извините, нужно независимое телевидение. Вот ничего не сделаешь.
И потом, да, то, что мы говорили об этом.
И потом то, о чем мы говорили, о восстановлении коммуникации, которая разрушена между властью и обществом, это тоже часть позитивной программы, безусловно. Это же основополагающие моменты жизни страны. И благосостояние граждан зависит от этого. Потому что если бы эти коммуникативные каналы не были нарушены, не был бы принят закон о монетизации льгот. И не были, по крайней мере, в том виде, в каком он был принят. И не были ограблены бы десятки миллионов пенсионеров. И многие другие антисоциальные законы не были бы приняты. И, соответственно, благосостояние людей было бы выше.
Аркадий из Петербурга, пожалуйста.
Всем добрый вечер. К Андрею вопрос такой, кратенький. Не страшно ли было, когда были в кабинете там в определенном перед саммитом? И к Максиму вот. Скажите, Максим, пожалуйста, а где вот такие господа, как Лукин, Болдырев, Артемьев, Лена Мижулина, Петр Щелич? Куда они все подевались, а?
Начали, Андрей Дмитриевич.
Да, я здесь в этой студии рассказывал о том допросе, который проводили со мной в УБОПе в крайне жесткой форме перед саммитом Большой Восьмерки. Повторяться не буду. Вопрос страшно, не страшно, задают часто, но тут и я, и мои товарищи по партии можем ответить только одно, что каждый человек, как говорится, капитан своей судьбы, каждый делает свой выбор в этой жизни. Мы сделали свой выбор, мы объединились в эту партию, мы хотим влиять на судьбу нашей страны. И мы этого добьемся, то есть в данном случае уже Кремлю нас не остановить, как бы они, что бы они ни принимали и как бы ни запрещали произносить наше имя. Нас это не остановит, потому что, ну, поздно уже, у нас слишком много людей, у нас достаточно пассионарные люди, люди, имеющие волю к власти, поэтому мы готовы бороться за нее и готовы жертвовать ради этого многим.
Максим Резник.
Иных уж нет, а те далее еще хочется сказать. Мизулина в СПС, Шелищ в «Единой России», Болдырев на даче, Артемий, Федеральной антимонопольной службы, Лукин, уполномоченный по правам человека, по-моему, я никого не забыл. Я могу сказать, в общем, конечно, не буду о каждом рассказывать, чем он занимается. Я могу сказать так, что да, в числе уходят в другие организации, уходят из политики. Это не фунт изюма. В «Яблоке» сегодня не заработаешь политический капитал. В «Яблоке» сегодня состоять в Питерском. Но я могу сказать, что к нам и приходят люди. Например, могу сказать, такой человек... Нет, трех созывов. Александр Никитин, известный ученым, о которых Андрей говорил. Да, сегодня иных качеств и остаются те, кто имеет мужество.
Я бы хотел, чтобы в конце нашей передачи мы очень коротко подвели итоги по поводу все-таки инициативы Владислава Суркова. Давайте по 30 секунд буквально.
Ну, итог, это все лежит в русском. Это складывание сурковского конструктора. Вот сейчас они решили переложить детальки таким образом, чтобы совсем уж исключить возможность появления, проявления какой-то самостоятельности со стороны партии. Это их и погубит.
Максим Ильин.
Я повторюсь, из стадии деградации перешло в стадию демобилизации, из политической в медицинскую плоскость. Что касается вот этих ног, на которых Владислав Юрьевич собирается переминаться, перефразируя профессора Преображенского, проблема не в ногах, а в голове. А с головой там беда, вот голову надо лечить.
Спасибо большое. Максим Резник, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с председателем Петербургского отделения партии «Яблоко» Максимом Резником и руководителем Петербургской организации «Национал-большевиков» Андреем Дмитриевым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Радиослушатели из участия в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Виктор Янукович провел в Сочи переговоры о газе и статусе русского языка на Украине. Каковы результаты? Началось формирование миротворческих сил ООН для Ближнего Востока. Есть ли у Франции особые интересы в Ливане? В Кремле решили заняться формированием двухпартийной политической системы. Почему и зачем? Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15100.